студии новый гость. Это журналист-международник Алексей Кафтан. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы поговорим о том, что происходит в конфликте между Турцией и Нидерландами, между Турцией, очевидно, и всем Европейским Союзом, поскольку на выходных и состоялись, и не состоялись. То есть выступления турецких политиков в европейских городах не состоялись, но референдум в Турции 16 апреля состоится. И, очевидно, отношения между ЕС и Турцией на фоне этого референдума охлаждаются. До какого градуса, сейчас попробуем определить. Собственно, что произошло и почему выступление министра иностранных дел Турции в Роттердаме не состоялось?
Ну, по сути, то, что произошло на выходных, это было продолжением истории, которая началась еще на прошлой неделе, когда четыре муниципалитета в Германии отказались принимать Мевлюта Чавушоглу, министра иностранных дел Турции, на митингах. Собственно говоря, он ехал туда агитировать. Официально были подысканы благовидные предлоги, что принимающая сторона не сможет, в частности, обеспечить надлежащие меры безопасности, вообще залы недостаточно велики, но на самом деле причина была одна. Германия не хочет выступать в роли площадки для внутриполитических игр Турции. Соответственно, то, что произошло на выходных, это было продолжением этой истории, но уже в Голландии. Голландцам пришлось действовать значительно жестче, поскольку сама турецкая сторона, в общем, нарывалась на конфликты вполне сознательно и создала такую ситуацию, которая просто не могла разрешиться без конфликта. Собственно говоря, что произошло? Министерство иностранных дел Нидерландов прямо заявило, что самолет Чавушоглу принят в аэропорту не будет. Соответственно, его не желают видеть на митинге, на встрече с турецкой диаспорой в Нидерландах. И, в принципе, как заявил Марк Рютте, это премьер-министр Нидерландов, нидерландская сторона будет рада, если господин Чавушоглу приедет посмотреть на цветение тюльпанов, но ему не место на митинге. Было заявлено следующее буквально. Почему было заявлено? Одна из версий, озвученная коллегой Чавушоглу, министром иностранных дел Нидерландов, состоит в том, что сам Эрдоган обеспечил информационную поддержку визита, заявив по CNN Turk, не надо путать с международным CNN, буквально следующее, что если Чавушоглу не будет принят, памятуя об истории с немецкими нацистами, именно так он обозвал нынешнее правительство Германии, то Турция будет вынуждена ввести санкции против Нидерландов. Естественно, это был фактически шантаж. На шантаж Нидерланды ответили как единственным возможным способом, не поддались. В то же время, зная об отказе, министр по делам семьи въехала, турецкая же, въехала машиной с территории Германии и отправилась таки в Роттердам. Ее завернули буквально у дверей консульства и под полицейским эскортом отправили в освояси. То есть это вообще неслыханная ситуация, безусловно. А причина была в том, что, опять-таки, консульство забыло уведомить муниципалитет Роттердама о митинге в поддержку Чавушоглу, митинге протеста. Соответственно, налицо ситуация, в которой Эрдоган, в принципе, не мог проиграть. Вот что любопытно. То есть это win-win strategy классическая в его исполнении.
А вот то, что Эрдоган, мы сразу услышали вот такую риторику, как он обозвал голландцев наследниками фашистов, да, это да. У него не впервые уже такое звучит, но нам это кое-кого напоминает, да, когда оппонентов сразу начинают называть фашистами. Почему он это делает?
Безусловно. Но здесь вообще казус крайне любопытный. Эта риторика хороша, может быть, Ну и то на грани фола, безусловно, в отношении Германии, но никак не в отношении Нидерландов.
Вы знаете, по поводу Германии, это даже не на грани фола, это удар ниже пояса.
Да, я абсолютно с вами согласен, но я имел в виду другое. То есть, безусловно, факт остается фактом, но таким же фактом является и оккупация Нидерландов в течение 5 лет и потеря 400 тысяч населения. Ну, по разным оценкам, по крайней мере. То есть это, безусловно, такое же оскорбление в отношении короны. Что касается этой риторики, да, все очень просто. На самом деле Эрдоган, пытаясь обвинять Евросоюз в политике двойных стандартов, в отношении к туркам как к унтерменшам, он очень играет на этой теме сознательно, он всего лишь пытается обеспечить себе правильный результат на референдуме, правильный с его точки зрения. Собственно, надо сказать пару слов о том, что собой представляет этот референдум, я думаю. Дело в том, что будут вынесены на решение, на суд публики вопросы о расширении полномочий президента, фактически превращении Турции в президентскую республику. И в этом смысле Эрдоган в какой-то мере может даже оказаться антиподом Ататюрка, в том смысле, что он будет иметь, если не такие же, то в принципе по нынешним временам сопоставимые полномочия при минимальном контроле со стороны общественности.
Но вот то, что Эрдоган пытается таким образом обеспечить себе результат на референдуме, ведь может пострадать его европейская политика, а здесь, а ведь Европа для турков это не просто там возможность там безвизового въезда. Вообще я считаю, что экономика Турции поднялась именно в связи с тем, что Европа открыла ей свои рынки, да, это и текстильная промышленность, все, что производит Турция, это дало мощнейший толчок для развития турецкой экономики. И вот играться, рисковать такими вещами, тем более когда европейцы сами на взводе находятся. И мы видели, какие проблемы у Украины с имплементацией ассоциации. Да? Не слишком ли рискует Эрдоган, как вы считаете?
Ну, опять-таки, вопрос, чего он добивается. Да? То есть, если речь о власти, то игра может стоить свеч. К тому же стоит упомянуть о том, что поиск внешнего врага и внешнего конфликта — это нормальная практика для популистов, в особенности, когда в экономике не все хорошо.
Но да. Тогда это опять Путина напоминает.
Разумеется, совпадений достаточно много, вплоть до использования европейских диаспор в собственных целях. Да? То есть манипуляции европейскими диаспорами турецкими, они значительные. В одной только Германии живет около 4 миллионов, из которых 1,4 могут голосовать. Официально, да, в тех же Нидерландах это еще 400 тысяч, то есть достаточно велико количество, но, знаете, я тут немножко самоиронией займусь, как на турецком языке сказать ватник, кафтан. Вот, собственно говоря, вот он таких кафтанов и использует достаточно активно.
Я вам просто аплодирую, не побоялись это сказать.
А вот скажите, такой момент. Если говорить о настроениях турецких общин в Европе, то всегда ли они проэрдогановские? Потому что, ну, собственно, они же в Европе живут, они же должны были как-то проникнуться тем, что их окружает.
Ну, вы знаете,
может, это довольно наивно.
Здесь турецкая диаспора в Европе, она... Ну, я не ручаюсь за то, что вот абсолютно все турки поддерживают Эрдогана. Разумеется, это не так. Разумеется, есть исключения. Но в общем и целом достаточно очевидная тенденция, что, опять-таки, европейские турки очень напоминают европейских россиян. Чем дальше они от родины, и чем больше они укоренены в нормальном государстве, тем больше они родину любят и любят ее вождя. А здесь, в принципе, ситуация подобна. И по данным даже соцопросов, у Эрдогана есть реальная поддержка европейских диаспор. И он, учитывая то, что не все так гладко именно внутри страны с поддержкой, и он, по большому счету, может проиграть на этом референдуме, поскольку сейчас установилось достаточно хрупкое равновесие, и это равновесие нужно нарушить как раз с помощью, с одной стороны, диаспоры, с другой стороны, таких демаршей.
Если Эрдоган проиграет на референдуме, да, достаточно ли он демократичен, чтобы действительно отдать власть и пойти на изменения в стране?
Вы знаете, Эрдоган очень хитер, прежде всего. И, казалось бы, он уже должен был несколько раз обломаться, но он упорно шел к цели. Можно вспомнить о том, как красиво был распущен неустроивший его парламент. Вы помните, да, с прохождением условно-курдской партии, с этими 13 голосами и так далее.
Да, как было использовано покушение на Эрдогана.
Да, как был, опять-таки, красиво использован и, как многие считают, инсценированный путч и так далее, и так далее. То есть он прекрасный манипулятор. Этого у него не отнимешь. Он
политик, да?
Да.
Политик.
Он прекрасно, вы оговорились, наверное, покушение на российского посла, в частности, тоже. Да? То есть,
но
он,
я имел в виду и покушение,
да,
на самого,
да,
Эрдогана.
Да, я понял, оно просто ранее было. Вот, поэтому он, в принципе, будет продолжать манипулировать дальше, он будет продолжать стараться и пытаться не мытьем, так катанием, но я не знаю, добьется ли он своей цели, но он к этому очень близок.
Друзья, с нами в студии Алексей Кафтан, журналист-международник. Мы говорим о конфликте Нидерландов и Турции. Ну, на самом деле мы масштабнее смотрим на эту проблему. И Алексей, кстати, нам объяснил этимологию происхождения своей фамилии. Вот. Алексей, я так все равно, так, знаете, заверну в сторону Украины. Вы уж простите. Конечно,
да, конечно.
Заявленная тема, понятно, Нидерланды, Турция, но опять же Нидерланды, Германия, и поскольку Украина тоже часть Европы, каким образом вот это может отразиться на Украине? Учитывая то, что Эрдоган проводит очень взвешенную, как мне кажется, политику по отношению к Украине, с его стороны и со стороны турецких властей постоянно звучат заверения в том, что они не признают аннексию Крыма, да, и они против участия российских вооруженных сил на востоке нашей страны.
И паром на Крым, опять-таки, не похож, не пошел.
Не, да, пошел, да-да, и паром на Крым не пошел, точно.
Смотрите, здесь вот в чем дело. Я боюсь, нас может ожидать сюрприз с другой стороны, но, в принципе, нам осталось ждать недолго, всего-то до среды. Дело в том, что вот эта ссора с Нидерландами, она опасна для нас в каком контексте? И почему она, собственно говоря, так остра? Потому что не только Эрдоган ждет референдума, но и в среду состоятся парламентские выборы в Нидерландах, которые без преувеличения можно считать судьбоносными для всей Европы. Дело вот в чем. Дело в том, что Герт Вильдерс, это... которого нередко называют нидерландским Трампом, евроскептически настроенный, исламофобски настроенный, ну и, соответственно, антииммигрантски настроенный политик, да, то есть совершенно четко правый популист, он имеет... шансы выскочить благодаря этому скандалу, и он, кстати, его очень активно использует.
И тут нужно сказать, очень важно для нас, что именно вот этот политик пообещал, что в случае своей победы он скомкает и выкинет в мусорную корзину соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским
совершенно
Союзом.
Верно, совершенно верно. Вот. И Эрдоган, безусловно, ему здесь подыграл очень сильно. Пока, но мы уже не можем замерить, да, социологических срезов, нам времени практически нет. Поэтому ситуация становится рискованной, хотя до недавнего времени, до выходных, по крайней мере, считалось, что нынешний премьер Марк Рютте, правоцентрист, в принципе, который и позиционирует себя как меньшее зло против Вильдерса, он, в принципе... опережал с большим отрывом.
И Марк Рютте, кстати, обратился к гражданам Нидерландов и к мигрантам, которые находятся на территории этой страны, с просьбой вести себя хорошо, да, чтобы это не повлияло на результаты выборов.
Да, безусловно. Но опять-таки он тоже играл на антииммигрантской теме, особенно в последнее время. В частности, можно вспомнить рекламный разворот, обращение к мигрантам: либо веди себя прилично, либо уходи, да, либо уезжай, точнее. Вот. То есть это все было, И сейчас риски достаточно велики, но насколько они велики, я сейчас не берусь судить, я не буду гадать.
Я вот хотела еще задать вопрос о деньгах, потому что ЕС пока еще не анонсировала полное прекращение программы, но об этом ходят слухи в СМИ, в частности, Deutsche Welle писала о том, что якобы остановлена программа финансирования евроинтеграционных реформ в Турции.
Ну, на самом деле источником этой информации является еврокомиссар Йоханнес Хан, которому я лично не вижу причин не верить. Да, действительно, эти программы на общую сумму 4,45 миллиарда на 2014-2020 годы были предусмотрены именно на подтягивание Турции к европейским стандартам в различных сферах. В частности, реформирование и так далее, и так далее. Да, эти программы, из которых там 160 миллионов было использовано за прошедшие годы всего лишь, были заморожены, если верить Хану. Но это говорит опять-таки о том, что Европа и Турция готовы, не только готовы, но и уже движутся в направлении, может быть, не очень цивилизованного и скандального развода, который, однако, выгоден обеим сторонам. С одной стороны, Брюсселю больше не нужно подыскивать очередных поводов, почему он не может принять в Евросоюз 80-миллионное мусульманское государство. Турции Эрдогана и его администрации не нужно показывать свою приверженность европейским ценностям, либеральной демократии и прочей, извините, туфте с его точки зрения, поскольку теперь он вполне спокойно может заниматься тем, чем занимался все эти годы, строительством авторитаризма. И я считаю, что для Эрдогана вообще вот это заигрывание с Европой было исключительно инструментальным. В конце концов, тот предохранитель в виде армии для светского государства, который был заложен еще Ататюрком, отключил, Эрдогану удалось отключить исключительно с помощью Евросоюза.
Но тогда тут присутствует серия конфликтов. А не нужно забывать, что Турция остается членом НАТО.
Да, безусловно.
Это раз, да? Это то, что объединяет всю евроатлантическую цивилизацию. И вопрос, который волнует аналитиков в таком случае, в случае, как вы сказали, развода Турции со странами Европейского Союза, будет ли искать Эрдоган поддержку в лице Российской Федерации как геополитического партнера, или он достаточно автономен для того, чтобы пытаться в регионе проводить собственную политику?
Смотрите,
там же Сирия еще присутствует.
Ну да, разумеется. Я полагаю, что Эрдоган, опять-таки, будучи игроком и хорошим игроком в покер, да, он, ну, я имею в виду геополитический покер, он, безусловно, будет изображать из себя джокера, он будет играть жестко. И что касается членства Турции в НАТО, ну да, членство пока есть, завтра его теоретически может не быть, по крайней мере, эта карта может пойти в ход.
Думаете, и на это может пойти? Вот так далеко может все зайти?
Ну, шантаж иногда работает. И мы это видели неоднократно, по крайней мере, в отношениях Турции с Евросоюзом. Вспомните, пожалуйста, кризис беженцев, опять-таки, да. И эта тема остается в отношениях с Евросоюза и Турции, она никуда не делась. Вот, поэтому играть жестко Турция будет. Ситуативно, да, она может пользоваться поддержкой России, почему бы и нет. Но, вы знаете, вот в свое время, это уже исторически, османское вероломство, слышали такой уже штамп. Так вот, это османское вероломство, точнее, наверное, неоосманское, учитывая то, что политика Эрдогана, внешняя политика, зачастую характеризуется как неоосманизм. Оно снова в игре, совершенно активно, совершенно четко, но это не означает, что туркам там совершенно невозможно ни в чем доверять, да. Это означает исключительно то, что Анкара будет прагматично следовать своему интересу. А если сегодня Владимир друг, значит, это просто выгодно, да, то есть если это завтра перестанет быть выгодным, Владимир перестанет другом быть, и учитывая то, что между Турцией и Россией исторически просто конфликтов было немерено, то я не вижу причин, почему этот конфликт не может возникнуть в будущем.
Угу. Но даже ситуативно, такой ситуативный альянс, он будет весьма неприятен для Украины, правда?
Да, разумеется. Но сейчас, по крайней мере, в отношении Украины такого альянса не просматривается.
А что ж, я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы говорили с журналистом-международником Алексеем Кафтаном. Мы говорили о ситуации, которая сложилась в отношениях Турции и Европейского Союза. Близится референдум и близятся выборы, как напомнил Алексей, выборы в парламент Нидерландов. Мы будем следить за этими темами.